Глава 10. Некоторые особенности процесса духовного роста. В Священном Писании мы читаем: «Каждому дается проявление Духа на пользу». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Иисус также подчеркивает: «Каждому по его силе». Матфея, 25 глава, 15 стих. Из этого следует, что каждый, рожденный свыше от Духа Святого, получает духовные дары, определенное количество и свой оригинальный набор. Каждый дар или талант неповторим и важен в контексте общего служения Церкви для совершения Божьего дела на земле. Наверное, лучшее сравнение для описания Церкви – человеческое тело, о чем говорит апостол Павел, вдохновленный Духом Святым. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, чтобы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 по 25 стих. При этом Христос – глава Церкви, и Он же – Спаситель тела. Ефесянам, 5 глава, 23 стих. Есть члены тела, внешне респектабельные, украшающие собой тело. Например, глаза, нос, уши, губы, руки, волосы на голове. Есть члены тела, которые нужно прикрывать одеждой, но силуэты их, покрытые одеждой, видимы окружающим. Есть члены, которые мы совершенно скрываем от окружающих. И есть члены тела, внутренние органы, которых никогда не видно простым зрением. При этом нет прямой взаимосвязи между красотой и функциональной важностью различных частей тела. Человек может жить без уха и даже без глаза, но не сможет жить без сердца, почек, желудка, поджелудочной железы и так далее. Я не думаю, что кому-то приятно смотреть на внутренние члены нашего тела, но они жизненно важны для каждого из нас. Так и в теле Христа. У каждого есть свое неповторимое предназначение свыше. И по большому счету, каждый из нас уникален и незаменим. Другое дело, что Господь вследствие бездеятельности некоторых из нас вынужден искать запасные варианты для исполнения своих планов. Одни из нас, по божественному промыслу, призваны представлять Церковь перед окружающим миром и потому вместе с функциональным предназначением имеют презентабельный вид. Другие являются жизненно важными для созидания и существования Церкви, но на первый взгляд не вызывают расположения к себе. Их служение происходит внутри Церкви, скрыто от внешних, на перекрестке человеческих взаимоотношений и нужд, и каждый в Церкви получает через них какую-то особенную благодать от Господа для исполнения своего предназначения. И внешние, и внутренние члены тела Бог расположил, как Ему было угодно, дав каждому свое задание. Первая и самая важная часть божественного задания, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Невозможно представить в обычном теле, чтобы нога ходила только сама для себя и сама собой любовалась. Не вмещается в разуме, чтобы глаз смотрел сам для себя и увиденную информацию не передавал далее. Не могут руки обслуживать или кормить сами себя, не служа при этом всему телу. Желудок не для себя переваривает пищу, а для всего тела, оставляя себе из этого минимум. С обычным телом все понятно. А вот в теле церкви, где каждый из нас является особенным членом, к удивлению и сожалению, парадоксально, но так бывает. Никто не вправе превозноситься перед другими христианами своими дарами, ибо триединый Бог, Творец, каждого из нас создал такими, какие мы есть. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Спрашивает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 7 стихе. Здесь я имею в виду то, что Бог дает каждому человеку по своей суверенной воле. Если Он нас сотворил такими, какие мы есть, то бессмысленно и даже глупо хвалиться друг перед другом тем, что получили от Даятеля жизни. Выглядит очень примитивно, как у маленьких детей. Каждый хвалится перед другими своими игрушками, одеждой и чем только. Более уместно помнить об ответственности за полученное от Него, потому что от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут, говорится в Евангелии от Луки в 12 главе в 48 стихе. Чем больше у тебя талантов, денег, всяких возможностей, тем больше добрых плодов ожидает от тебя Господин всего сущего. Также неразумно для нас хвалиться тем, что мы сделали в течение своей жизни. Да, некоторые очень ответственно повели себя в исполнении своих обязанностей и предназначения. Очень много работали, гораздо больше, чем другие. В результате достигли немалого уже сейчас, и в будущей вечности Бог обещает вознаградить таковых нетленным воздаянием. Но что они могли бы сделать без сопровождения дарами Его благодати? Это как если бы мы работали на поле всю весну и лето, а Господь не дал бы дождя и других благоприятных условий, что бы у нас выросло? Или имели блестящее образование и высокие профессиональные навыки, а Бог не дал бы здоровья, что бы мы смогли заработать или какую карьеру сделать? Что из своих земных заданий мы могли бы сделать без Него? Об этом говорил Христос ученикам: «Без Меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Когда мы получаем духовные дары? Я убежден, что в момент рождения свыше, когда Дух Святой поселяется в нас и запечатлевает нас для вечной жизни с Господом, тогда Он дает нам духовные дары, определенные божественной волей. Подобное происходит при физическом рождении человека. Таланты или способности каждый рожденный получает от начала своего пребывания на земле. Как пишет Давид: «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели глаза твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, 15-16 стих. Еще до нашего рождения Бог определяет, кому из нас быть математиком, музыкантом, художником, строителем, слесарем, поваром, бизнесменом, менеджером. Мы можем соглашаться с этим или нет, но Творец не оставляет нам выбора. Остается только со смирением принять предназначенное им. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Послание к Римлянам, 9 глава, 20-21 стих. Сколько людей в конце жизни пришли к ясному осознанию, что учились и проработали всю жизнь не по призванию? Полбеды, если у человека не было выбора. если непростые обстоятельства реальной жизни заставили его принять решение не по сердцу. Гораздо хуже, когда люди совершают ошибку в выборе жизненного пути, имея возможности для правильного решения, соответствующего их предназначению. На принятие неправильного решения влияют мода на профессии, искушение материальным благополучием, влияние родителей и других авторитетных для человека людей. Некоторые просто никогда серьезно не задумывались о своих дарах и предназначении. Для каждого человека очень важно исполнить данное Богом предназначение. Это касается как земного бытия, так и нашей духовной жизни. Без осознания полученных от Творца талантов и даров практически очень трудно понять жизненные задачи, которые Он определил нам исполнить. Одни духовные дары по своей природе с самого начала хорошо и отчетливо видны в верующем человеке. Другие, и, наверное, их большинство, в первое время невозможно определить. Например, дары пророчества, чудотворения, говорение на иных языках и некоторые другие с самого начала жизни с Господом уже могут быть ясно видны в верующем человеке. Но дары пасторства, учительства, душепопечительства, изгнания бесов, развлечения духов и многие другие практически редко от начала духовной жизни увидишь в новообращенном христианине. Этому не нужно удивляться. Обратимся опять к подсказкам из обычной жизни. Каждый ребенок приходит в этот мир с данными Богом способностями. Пока дитя в младенческом состоянии, невозможно понять, кто он – художник или музыкант, повар или слесарь, математик или гуманитарий, менеджер или банкир. Почему нельзя понять? Ответ ясен и прост. Потому что он еще младенец. Позвольте ребенку вырасти, и по мере взросления в нем будут открываться его дарования. Мудрые родители внимательно наблюдают за развитием своих любимцев. Послушай, как сыночек подхватывает и запоминает песни, какое замечательное чувство ритма! И родители решают послать свое дитя в музыкальную школу, где учителя-профессионалы раскроют и разовьют обнаруженные музыкальные способности. Смотри, как эта девочка рисует. Она не выпускает из рук карандаши и краски, срисовывает очень хорошо рисунки из книг, проявляет творческую фантазию в своих рисунках. Ее нужно отдать в художественную школу. Мальчик прекрасно усваивает математику. Нужно послать в школу с математическим уклоном. И так далее. Мы не программируем способности у наших детей. Родители их открывают для себя и своих детей. Это так удивительно и занимательно для родителей. Открывать, кого и какую личность Бог даровал нам в нашем ребенке. Для обнаружения заложенных Создателем способностей и призвания детям нужно сначала вырасти хотя бы до 4-летнего, а то и 10-летнего возраста. Когда ко мне, как к пастору, приходят новообращенные и озабоченно спрашивают о своих духовных дарованиях, в настоящее время я им обычно отвечаю: «Не переживайте о дарах. Возрастайте духовно. И когда вы подрастете до определенного уровня, тогда ваши духовные дары начнут открываться как бы сами собою, и вы поймете свое место в теле Христа, Церкви Божьей». Огромная проблема христианства состоит в следующем. В любой поместной церкви, где собраны возрожденные дети Божьи, которая насчитывает 200-300 постоянно посещающих богослужения христиан, есть потенциальные пасторы, евангелисты, учителя, пророки, имеющие дары исцелений, изгнания бесов, развлечения духов и многие другие служители. Для созидания каждой поместной церкви Дух Святой обязательно дает верующим различные дарования, чтобы его церковь была обеспечена всеми необходимыми служителями для созидания самой себя и совершения служения в мире. Но когда все, или почти все, получившие такие разнообразные, замечательные и очень нужные духовные дары, год за годом остаются духовными младенцами, как будет развиваться и процветать церковь в мире? Откуда появятся служители? Как смогут восполнять духовные нужды? В подобной церкви несколько более-менее зрелых служителей день и ночь занимаются обеспечением и обслуживанием духовных младенцев, которых подавляющее большинство. Сама же церковь больше похожа на дом для детей-инвалидов, которые живут как постоянные потребители, не способные на духовное самообеспечение, а тем более на служение ближним. Таких детей можно время от времени выводить на духовные экскурсии и мероприятия или провести с ними какую-то акцию по их силам, но на этом все и заканчивается. Нет недостатка в духовных дарах в Божьей Церкви, и никогда этого не было, если только конкретная поместная церковь состоит из возрожденных свыше людей. Но всегда была проблема недостаточного духовного роста, преизобилующего в церквях духовного младенчества, которое не дает раскрыться потенциалу Божьей благодати в жизни и служении его детей. Вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, служителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Послание к евреям, 5 глава, с 11 по 14 стих. И еще. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». 1 Коринфянам, 3 глава, 1-2 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, пока не изобразится в вас Христос». Галатам, 4 глава, 19 стих. Есть одна из особенностей в открытии духовных даров. Рассмотрим на примере душевных талантов. Если у ребенка дар отличного слесаря по ремонту автомобилей, то ему нужно окончить школу и технический колледж, и этого вполне достаточно. Далее опыт и квалификация приобретаются в процессе работы. И, конечно, хорошо бы в первое время иметь опытного наставника, слесаря с большим стажем работы. Но если ребенок имеет данные стать ведущим специалистом в финансовой сфере или банковском деле, то ему нужно пройти гораздо большую подготовку. Скорее всего, нужно получить два высших образования – финансовое и юридическое. Затем учиться в специальной школе в избранном направлении, постоянно посещать различные семинары и конференции, возможно, пройти какое-то дополнительное обучение. Если слесарю для начала самостоятельной работы нужно учиться 1-2, максимум 3 года, то банкиру или врачу от 7 до 12 лет, а может и более того. Точно так и в духовной жизни. Если у вас дар раздавателя или благотворителя, то при реально совершающемся процессе духовного роста не так много нужно времени, чтобы вы смогли начать плодотворно служить этим даром Господу и ближним. Если у вас дар проповедника или душепопечителя, тогда духовный рост возьмет больше времени, может быть 3-5 лет, чтобы вы смогли действительно говорить слово от Господа и помогать людям в их нуждах от имени главного пастыря Иисуса Христа. Для даров учителя и пастыря, развлечения духов и изгнания бесов, нужно еще больше времени в прилежном ученичестве для достижения соответствующего уровня духовного роста, чтобы наделенный подобными дарами смог реально в силе духа и плодотворно совершать служение. Взаимосвязь духовного роста и служения дарами. Между духовными дарами, которыми Господь Духом Святым наделяет каждого рожденного свыше человека, и духовным ростом, существует определенная взаимосвязь, которую назовем способностью служить и реализовывать духовные дары. Наглядно эту взаимосвязь можно рассмотреть на таком рисунке. Нулевая точка – место пересечения горизонтальной и вертикальной осей, обозначает момент принятия спасения и рождения свыше от Духа Святого, когда человек становится дитем и новым творением в Иисусе Христе. С этого времени начинается процесс духовного роста, и Бог, возвращающий, ведет каждое свое дитя иногда похожим, но в то же время абсолютно оригинальным путем, чтобы выросли в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, как говорится в послании к Ефесянам в 4 главе в 13 стихе. И у пророка Исаии в 48 главе в 17 стихе читаем: «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, Я, Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». По горизонтали, слева направо, идет линия духовных даров. В момент рождения свыше Дух Святой дает каждому свои духовные дары для последующего служения. Давайте еще раз прочитаем первое послание к Коринфянам, 12 главу, с 4 по 11 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стих. И в Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 15 стихе читаем: «Одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе». Дары располагаются слева направо, следуя величине необходимого для их реализации духовного потенциала. Хотя каждый дар важен и ценен в жизни и в общем служении Церкви, и в Священном Писании нет четко обозначенной иерархии между дарами, все же есть дары, требующие большей духовной зрелости, чтобы верующий мог ими эффективно служить Господу и ближним. Об этом пишет апостол Павел: «Ревнуйте о дарах больших». 1 Коринфянам, 12 глава, 31 стих. Вертикальная линия показывает меру духовного роста верующего от младенцев до отцов. Диагональ показывает соответствие между духовным даром и мерой духовного роста, необходимого для служения соответствующим даром. Например, эффективное и плодотворное служение даром вспоможения или благотворительности требует хотя бы начального подросткового уровня. Чтобы быть успешным проповедником или душепопечителем, нужно быть состоявшимся подростком, имеющим развитое личное познание Господа. Для ведения духовной борьбы за освобождение плененных дьяволом зависимых людей, чтобы, подобно Давиду, освобождать Божьих овечек из пасти рыкающего льва, нужно быть сформированным духовным воином, духовным юношей. Чтобы завоевывать для Господа новые территории и народы, быть миссионером в самом высоком смысле этого слова, подобно апостолам, а особенно Павлу, нужно достичь уровня духовного отца. Итак, подытожим вышесказанное. Дары мы получаем с момента своего духовного рождения, они реально есть у нас, принадлежат нам по дару усыновления и Божьей благодати, но не могут раскрыться, пока мы не достигнем соответствующего уровня личного духовного возраста. Здесь не поможет даже самое блестящее образование, самые выдающиеся душевные таланты. Нужно духовно расти и вырасти. Духовный рост и служение дарами. Расти в меру полного возраста Христова, то есть до уровня отцов, призваны все дети Божьи, какими бы духовными дарами они ни обладали. Например, те, кто получил дар благотворения или вспоможения. Как уже было сказано, чтобы начать полноценно служить даром вспоможения, достаточно вырасти до первоначального подросткового уровня. Младенцы и дети оказывают помощь, руководствуясь обычными плотскими соображениями, теми, кто им больше понравился и более симпатичен, какой проект имеет лучшую рекламу, кто сумел польстить дающим жертву и тем самым подогрел их самолюбие, где предусматривается хоть бы какая прямая или косвенная личная корысть и так далее. Поэтому происходит множество печальных ситуаций, когда плотские дающие жертвовали незрелым служителям, действующим также по плоти, и в результате происходили растраты пожертвованных денег, нецелевое использование средств, неэффективное и даже провальное с точки зрения полученных плодов использование ресурсов. Интересно, что плотским дающим больше нравятся плотские получатели, ибо они руководствуются одним духовным стилем, говорят на одном духовном языке и лучше понимают друг друга. Когда благотворитель вырастает до уровня духовного подростка, тогда он получает познание Господа и его путей и видит, где реально происходит Божья работа, кто из его служителей действительно исполняет Божью волю и туда направляет данные ему Богом ресурсы и возможности. Такой христианин не смотрит на титулы, звания, известность служителя, раскрученность проекта. Он не против этого, но оно не является определяющим для него. Он видит присутствие Господа и его реальную работу в мире через Божьих детей и присоединяется к этому, становясь соучастником и сотрудником служения. Благотворитель, выросший до уровня духовных юношей, участвует в ведении духовных войн Господа за освобождение людей от власти сатаны и ради расширения пределов Царства Божьего на земле. Войны сами по себе – очень затратное дело, практически без видимых результатов, таких, какие бывают при мирной созидательной работе. Нередко в результате военных действий появляются разрушения. Некоторые говорят: «Зачем воевать? Делай то, что можешь, и там, где можешь, и достаточно этого с тебя». Если они не выросли до уровня Божьих воинов, или же Бог специально не открыл им глаза на служение духовной войны, то бесполезно вести с ними дискуссию и пытаться что-то объяснить. Пусть таковые служат там, где им открыто, в том, что близко их сердцу в их духовном состоянии, и этого достаточно для них. До чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить, говорится в послании к филиппийцам в 3 главе в 16 стихе. Те же, кто вырос в духовных юношей, будут искать возможности участвовать там, где идет реальная духовная война Бога с сатаной за души человеческие и расширение пределов и влияния Царства Божьего на земле. Если на какой-то территории победа Христа одержана, они ищут следующее поле битвы, чтобы быть соучастником Божьих сражений и побед. И, наконец, служащие даром вспоможения и благотворения, выросшие в духовных отцов, имеют глубокое и обширное познание Бога и Его дел в мире. Где-то отцы-благотворители осознают необходимость своего участия в том, что другим христианам может казаться ненужным или даже мирским. Они видят работу Господа на предварительных и подготовительных этапах, где закладываются основы для будущих благословений, и принимают в ней участие. Помогающие и содействующие в степени отцов имеют непосредственное руководство Духа в своей жизни и служении, и потому даже, когда не понимают чего-то, слышат ясное повеление Духа и идут и делают то, что им говорит Господь. Они смотрят не столько на людей и обстоятельства, сколько на Господа, видя и слыша Его, подобно Моисею, и исполняют Его волю. Это, конечно, далеко не исчерпывающее описание различий в служении одним даром, но на разных уровнях духовной зрелости. Здесь обозначены контуры для размышлений и познания, и пусть Дух Святой станет учителем в этом для каждого из нас. Одно совершенно ясно. Эффективность любого служения при духовном возрастании верующего повышается во много раз, и оно переходит на новые уровни сотрудничества с Господом. Ибо все добрые дела на земле – Его инициатива и благодать, а нам Он дает возможность стать соучастниками божественного труда в некоторых своих делах и сферах – это для нас огромная привилегия. Несколько иначе идет развитие и участие в служении имеющих дары пасторства, миссионерства и им подобное. Полноценное воплощение этих даров в исполнении служения предполагает уровень зрелости духовных юношей и отцов. Участие в служении для получивших подобные дары начинается также с духовного подросткового уровня. Когда выявляется их божественное призвание, они становятся учениками в своем направлении, на практике осваивающими навыки служения и одновременно находящимися в процессе личного развития и роста. Если духовное развитие и освоение навыков служения происходит в надлежащем порядке, то приходит момент, когда духовная зрелость сочетается с призванием и дарованиями, и тогда открывается особенная благодать свыше, текущая живым потоком через личность, жизнь и служение Божьего служителя. К сожалению, на практике, из-за огромной нехватки служителей в церквях, на служение поставляются совершенно незрелые христиане, только-только обнаружившие в себе те или другие дары. Они должны были бы еще какое-то время быть учениками, а на деле уже принимают на себя всю ответственность полноценного служения. Естественно, они не могут соответствовать ему в полной мере, и служение их вызывает во многих сердцах чувство неудовлетворенности. Но ничего не сделаешь, ибо они еще не настоящие, а только потенциальные служители, в лучшем случае, если действительно имеют дары и призвание к этому служению. Что делать в такой ситуации? Духовно расти потенциальным служителем.